Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Рязанке, благочинный ставропигиальных приходов и патриарших подворий Московской области, протоиерей Виктор Сандар. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Бог благословит!
18 июля церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Расскажите, пожалуйста, отец Виктор, как этот день будет праздноваться у вас на приходе?
Наш храмовый комплекс носит имя преподобного Сергия Радонежского, поскольку первый малый храм был освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, как еще добавляемый на Рязанке, чтобы все понимали, где находится этот храм преподобного Сергия. Празднование традиционно начинается с совершения всеночного бдения, которое будет совершено накануне, 17 числа, 17 часов вечера. А утром будет совершено две божественных литургии, ранняя и поздняя. Ранняя в 7 часов утра, поздняя в 10 часов утра. И по окончании поздней божественной литургии будет совершен крестный ход вокруг нашего храма. К сожалению, все преосвященные архипастыри в это время находятся на молитве в Троице Сергиевой Лавре, и поэтому никто из епископов совершать это богослужение не будет. Его будет возглавлять благочинный нашего Петропавловского округа, игумен Алексей Воложанин. И по окончании божественной литургии, после крестного хода, будет предложено чаепитие всем тем людям, которые пришли помолиться в этот день на преподобного Сергия и по тем или иным причинам не смогли поехать в Лавру к преподобному Сергию.
Скажите, как добраться до вашего храма тем людям, которые не смогли добраться до Лавры?
Добраться до храма очень просто. Метро Рязанский проспект, из центра последний вагон, и буквально 10 минут пешком до храма преподобного Сергия Радонежского. Его видно и с Рязанского проспекта, и видно с любой стороны. Когда будете к ним подходить, увидите, пожалуйста, будем всех рады видеть в этот престольный праздник у нас, в нашем храме.
18 июля – это день обретения мощей преподобного Сергия. Расскажите, пожалуйста, вот как происходило, как произошло обретение мощей преподобного?
Да. Праздник преподобного Сергия Радонежского мы отмечаем два раза в году. Это 8 октября по старому стилю, день его представления. И вот сейчас летний преподобный Сергий, 18 июля или 5 июля по новому стилю. Обретение мощей произошло преподобного Сергия тоже чудесным образом. Вы, наверное, знаете, на том месте, где были обретены мощи преподобного Сергия, в 412 году была построена деревянная церковь, она там находилась. Но потом нескольким благочестивым мирянам явился преподобный Сергий и сказал: «Доколе мои мощи будут пребывать сокровенным быть в земле и будут омываемы многими водами». Тогда об этом поведали Никону, ученику ближайшему из подвижнику преподобного Сергия. И когда начали закладывать большой каменный храм, Троицкий собор, нынешний существующий, то вот в это время и были обретены мощи преподобного Сергия. Это было в 422 году, 18 июля. И при обретении мощей было громадное стечение народа. И был сын Дмитрия Донского, Юрий Звенигородский, князь, присутствовал при этом. И удивительным образом мощи оказались нетленными. Нетленным даже оказалась одежда преподобного Сергия. Хотя, как он и предсказывал, все его мощи находились практически в воде. И с того самого момента эти мощи были перенесены в храм Пресвятой Троицы, который стоял ровно на месте нынешней Духовской церкви. Кто был в Лавре, знает небольшой храм на этом месте. А на этом месте стали сооружать большой каменный храм в честь Святой Троицы, который был закончен уже в 426 году. И то, что мы сейчас видим, вот это с 426 года стоит, и мощи преподобного Сергия были перенесены в этот каменный храм, и там они, милостью Божией, почивают до сегодняшнего дня.
То есть вот с 15 века вот это место остается?
Да, были, конечно, исторические моменты, что мощи, когда лавра закрывалась, были спрятаны, унесены долгое время. Это известный исторический факт. Вот. Но потом, вот, милостью Божией, после того, как закончилась коммунистическая ига, они были возвращены на свое место и покоятся там до сегодняшнего дня. И каждый, конечно, имеет возможность к этим мощам приложиться. Надо сказать, что они открыты практически круглые сутки, закрываются только на ночь сейчас для того, чтобы к ним люди могли прийти и поклониться целебным мочам преподобного Сергия. Вот такова краткая история о бритьне мочей.
И, насколько я знаю, икона Андрея Рублева, Троица, тоже находится вот в этом, храме.
Первоначально, значит, надо сказать, что преподобный Сергий был правовестником и особым почитателем Святой Троицы и открыл как бы ее полное богословское содержание для всех тех людей, которые он окружал, для своих учеников, и он явился служителем Святой Троицы. Ни один из его учеников, ближайших, Никон преподобный, поручил Андрею, известному как нам Рублеву, сейчас преподобный, причислен тоже к лику святых, написать икону Святой Троицы. И эта икона
была... поручению Сергия?
Нет.
То есть это икона была написана?
Нет, икона была после кончины Сергия написана. Тоже она была написана 425-23 год, примерно в это время, после кончины преподобного Сергия. Вот. Но Никон был тоже большим почитателем Святой Троицы. Вот он поручил эту икону написать, и она была написана преподобного Андреем Рублевым и помещена с правой стороны в Троицком соборе. И она, там она, собственно говоря, пребывала до того самого времени, когда при советском режиме она была забрана в Третьяковскую галерею. Там, к сожалению, находится до сегодняшнего дня. Мы все ее можем там лицезреть. Но интересен тот факт, что в 1551 году на Стоглавом соборе именно образ, написанный Андреем Рублевым преподобным Троицы, стал считаться каноническим, и всем иконописцам рекомендовано было написать именно с этого образа икону Святой Троицы, а не как иначе ее изображать, как это многие делали, отступали от этого. Вот, вот такое великое значение эта икона имела и имеет теперь до сегодняшнего дня.
То есть это удивительное такое место, которое имеет огромную значимость.
Для... икона это преподобная икона Святой Троицы, она выражает, с одной стороны, единение божества. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый изображаются в виде трех ангелов, которые сидят на этой, представлены перед нами на этой иконе. Вот. А вместе с тем она выражает и свободу, и независимость каждого, из лиц Святой Троицы. И вот это единение, которое преподала нам эта икона, оно позже проявляется при единении нашего государства, единение которого сыграло большую роль преподобный Сергий, и показывает, что мы также должны быть едины, как едина Пресвятая Троица.
Вот расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о том, каков был исторический контекст во времена преподобного Сергия и какова историческая роль преподобного в собирании, в объединении Руси.
Ну, все мы хорошо знаем историю и знаем, что в это время было татаро-монгольское нашествие, и преподобный Сергий приложил немало усилий для того, чтобы наши разрозненные княжества наконец-то объединить. И первая битва, которая была дана нашим русским войскам во главе с Дмитрием Донским, это была Куликовская битва в 1380 году. Мы все ее знаем, и юбилей, который мы недавно отмечали, праздновали. И Дмитрий Донской был духовным чадом преподобного Сергия. И, конечно же, только благодаря молитвам преподобного Сергия, наверное, удалось создать это войско, удалось воспитать князя в этом духе, в котором он и был воспитан, и удалось одержать эту победу. Хотя после этой победы было еще много нашествий, но она явилась как бы переломным моментом в истории завоевания татар России. И, как вы знаете, на эту битву преподобный Сергий благословил двух своих иноков, Андрея Пересвета и Александра Ослябя, которые были простыми иноками, но они были родом из бояр и проходили военную службу раньше. И поэтому именно они были благословлены на это воинство. И известный поединок между Александром Пересветом и Челубеем происходил именно в рамках этого поля. И победу одержал наш воин, несмотря на то, что он тоже был убит, но доехал до своих рядов, уже упал, уже практически уже в наших рядах, и поэтому считал, что поединок закончится в нашу пользу, и после этого началась страшная битва. И надо сказать, что перед этой битвой преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского, он всем войском приходил в Лавру, благословение, и шел на эту битву. А во время битвы преподобный Сергий молился, и, как повествует его жития, вслух называл именно тех воинов, которые погибли и положили свою жизнь за Отечество. И более того, мы с вами все знаем, что Родительская суббота, поминовение особо усопших воинов, Дмитриевская Родительская суббота, как раз и была установлена вот в честь того, что к этому времени, это уже ноябрь месяц практически начинается, да, были известны имена всех тех погибших, и впервые эта родительская суббота была совершена именно в Троице Сергиевой Лавре, и с того самого времени она до сегодняшнего дня совершается, и поминаются те имена воинов, которые дошли до сегодняшнего дня. Но вместе с тем эта битва показала и силу государства, не только его разрозненность, и все князья стали объединяться вокруг Дмитрия Донского, и наше государство, казалось бы, раздробленное, рассыпленное, вот вместе с помощью вот преподобного Сергия и митрополита Алексея Московского, который в то время правил, она начала собираться и собираться воедино в мощный кулак. И это, конечно, явилось громадом духовной силы, и поэтому не зря преподобный Сергий называется печальником земли русской. То есть он искренне печалился о земле русской, о ее единении, о ее силе, о ее благосостоянии. Ну, собственно говоря, так оно впоследствии произошло. Русь стала крепнуть из года в год, несмотря на те нестроения, которые в дальнейшем были. И надо сказать, что преподобный Сергий всегда сопутствовал победе нашего войска. Это было и при императоре Петре, когда он явился во время взятия Казани, предсказал, что этот град будет взят. Это было и во времена Смутные в 1612 году, когда Минин готовил ополчение, то тоже явился преподобный Сергий, сказал, что вы одержите победу, и надо до этой победы идти и выгонять поляков из Москвы. Так оно и случилось. Ну и вообще другие последующие битвы всегда преподобный Сергий благословлял свой народ на эту битву для того, чтобы Россия процветала, укреплялась духовно и физически, в военном смысле.
То есть преподобный Сергий как такой духовный стержень, без которого еще неизвестно, как бы повернулась наша история, что бы было с Русью. То есть он явился таким как бы фундаментом.
Да, человек, человек, который жил в монастыре далеко от города, ему предлагалось занимать и митрополичий пост, он отказался от этого. Вот этот человек обладал такой громадной духовной силой, которая вот явилась как бы своеобразным духовным стержнем России, на которую мы нанизим до сегодняшнего дня. И вот в прошлом году, отмечая 700-летие преподобного Сергия, мы удивились той духовной мощи, зарядки, которую дал преподобный Сергий, безусловно, всему русскому народу. И в первую очередь, конечно, Лавре, которая была установлена, преображена, и тем людям, которые приходили, молились и уповали на преподобного до сегодняшнего дня. Ведь надо сказать, что у нас, к сожалению, по телевидению не показывают часто исторические сюжеты, не так часто говорят о преподобном, но тем не менее Лавра всегда переполнена, и всегда неистощаемый поток людей идет и идет к мощам преподобного Сергия и просит, и получает от него то, что просит, а наше государство тоже процветает и укрепляет свою мощь тоже благодаря молитвам преподобного Сергия Радонежского.
Я знаю, отец Виктор, что вы обучались в московских духовной школах при Троице Сергиевой Лавре. Расскажите немного об этом времени, может быть, о каких-то интересных ситуациях, может быть, о чудесах, которые происходили рядом с мощами преподобного Сергия.
Да, действительно, Господь мне сподобил в течение 6 лет обучаться в Московской духовной семинарии, затем академии. И эти годы, я считаю, одними из лучших лет, прожитых в моей жизни. С 90-го года по 96-й год я обучался сначала в семинарии, как я уже сказал, потом в академии. И, конечно, все наши московские духовные школы, как мы их называли, большой келье преподобного Сергия Радонежского. Ибо с самого начала нашего пребывания до выпуска из этих школ мы всегда и во всем чувствовали помощь и заступление преподобного Сергия Радонежского. Достаточно сказать то, что каждый наш день учебный начинался с того, что мы обязательно всегда неукоснительно ходили к мощам преподобного Сергия Радонежского, прикладывались к ним, молились, просили о помощи, затем уже отправлялись на завтрак, учебу и другие послушания, которые были положены при обучении в духовных школах. Потом самообучение давало нам возможность общения с иноками обители, с монахами. И мы видели истинный их подвиг, истинное их житие. И у нас как бы уже было заложено то, как надо совершать богослужение, как надо к нему относиться, как содержать в порядке церковь, алтарь и так далее, и так далее. И то есть весь учебный процесс был основан, помимо того, что нам знания преподавались, именно на духовном содержании, на том, что придется нести такое служение рано или поздно и нам, и служить народу, служить церкви, служить Богу. И все это было под покровом преподобного Сергия. Я уже не говорю о том, что перед каждым экзаменом и до, и после мы тоже ходили к преподобной Сергии тоже прикладывать ее к целебным мощам. Конечно, мы как говорим чудеса, а чудеса совершались, наверное, ежедневно практически, потому что вот вроде бы и знаний глубоких не было, и когда были, помолишься преподобному, и оценку хорошую получаешь, и успехи какие-то в учебе, там, и в трудах, и так далее. Поскольку жизнь, конечно, в семинарии академии накладывает определенные трудности на каждого человека, нужно жить в системе, нужно подчиняться этому строгому распорядку дня, который существует, кстати, до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, вот я общаюсь сейчас со многими выпускниками, которые являются также служителями Церкви Христовой, священниками, диаконами. И надо сказать, что стиль, духовность и особый какой-то такой настрой присутствует именно в выпускниках. Не хочу обидеть другие семинарии академии ни в коем случае, но вот своих выпускников узнаешь сразу по совершению богослужения, по отношению благовейного к совершению этого богослужения, по тому, как что надо делать, содержать и так далее. Это вот сразу видно. И, конечно, громадный поклон тем воспитанникам, тем людям, которые нас обучали. Ну и, конечно, благодарность, прежде всего, молитвам преподобного Сергия, который сподобил нас обучиться и набраться тех сил, которые мы набрались в лавре в годы своего пребывания.
Вот, преподобного Сергия еще называют игуменом земли русской. Он дал очень мощный импульс развитию монашества на Руси. Вот скажите, что дал преподобный Сергий русскому монашеству? И вот интересное такое как бы наблюдение, что в Европе было такое явление, как монашеский орден, а на Руси такого, насколько я знаю, не было. Почему вот на Руси не было монашеских орденов? Как это, видимо, это какой-то другой образ жизни, другой образ мышления?
Да, преподобный Сергий относится к основателям и, прежде всего, общежитейского устава в монастырях. Как вы знаете, когда он ушел и пребывал в единении, сначала один, потом к нему на гору Маковец, начали притекать другие люди, которые хотели спасения, и жили скромно в лесу, своим трудом добывали себе хлеб на пропитание. Но потом обитель разрослась, и вот когда она уже более-менее разрослась, то преподобный Сергий вел общежитейский устав, который существует во всех монастырях наших Русской Православной Церкви до сегодняшнего дня. То есть монахи проживают в кельях, совершают общую молитву, общую трапезу в них, и они как бы находятся в постоянном общении. Есть, конечно, скиты у нескольких лавры, но это уже так для более людей, которые прошли большую школу монашества, могут себе позволить жить уже в одиночестве в этом скиту. И вот эта монашеская жизнь, которую организовал преподобный Сергий, как я уже сказал, является образцом до сегодняшнего дня. Не случайно, что у нас, в нашем русском монашестве, никогда не было никаких орденов, такие, как были доминиканцы, францисканцы, мальтийский орден, тоже он наполовину политический, наполовину монашеский, который существует в Западной Церкви. Эти направления, они, скорее всего, поддерживали политические взгляды тех или иных руководителей тогдашних древних государств, папу римского, либо короля и так далее. И поэтому, конечно, они носили, наверное, более такой политический характер и существовали своим образом как военные подразделения какие-то, которые могли выполнять ту или иную задачу, но только не в военном смысле, а в духовном. Вот. Но у нас всегда основной духовной стержнем монашества была пост, молитва и молитва прежде всего о всем мире и о русском народе, и о русском государстве. И поскольку она была одинаково такая цель для всех монашествующих, она не поддерживала те или иные политические силы, что и до сегодняшнего дня делает Русская Православная Церковь, которая является независимой от государства, от политического взгляда и так далее, милостью Божией. Вот. Поэтому, и вот этот, поэтому у нас не возникало никаких таких течений, орденов и прочего. А совершенно другое содержание носит русское наше монашество. Я так думаю.
Сам по себе очень удивителен подвиг монашества. Вроде человек как будто бы уходит от жизни, но тем самым как бы наоборот включается в эту жизнь, как преподобный Сергий, уходя в леса, стал активным и очень значимым участником всей русской истории, русской жизни. Вот как так происходит, что человек как бы уходит от мира, но не уходит от людей?
Вот. Вы знаете, светильник Христов никогда не бывает под спудом. Это известно из жития многих святых, и в частности преподобного Сергия Радонежского. Казалось бы, человек ушел в лес дремучий, на гору Маковец, начинает там вести жизнь. Кто про это знает и кто про это, казалось бы, узнает когда-нибудь? Не было ни средств печати, ни информации, ни радио, ни телевидения. Да? Сейчас бы, если такое совершилось, то уже, наверное, бы там все писали, говорили и так далее, показывали по телевидению. Раньше-то ничего не было. То есть человек достигал такого единения и молитвы с Богом, что люди по наитию приходили к нему и приходили близкие по духу. И сначала, как вы знаете, тяжело было преподобному Сергию, и многие его искушали. Искушали сатанинские силы, имеется в виду. Он прожил тяжелую сложную жизнь. И приходилось самому и дрова пилить, и готовить, как я уже про это говорил. Вот. Но, тем не менее, вот эта сила духа, которую имел преподобный Сергий, она собрала вокруг себя людей, и слава о нем стала распространяться. И не случайно она дошла до Москвы, и теперь уже она известна, конечно, по всему миру. И надо сказать, что преподобный Сергий, как сказал святейший наш патриарх Кирилл в одной из своих проповедей, был очень счастливым человеком. Счастливым человеком потому, что он имел удовольствие в той жизни, которую он совершал. Он был рад тому, что Господь посылает ему на пропитание, рад был тому, что вместе с ними есть братья, хотя это братья изгонял его из монастыря, молился за них. То есть он был счастливым в полном смысле этого слова, поскольку, как читается в Евангелии, «Будьте кроткие и смиренные, и обрежьте покой душам вашим». Накануне празднования преподобного Сергия Евангелие от Матфея читает 43-й зачало, как раз вот эти слова там и есть. Да? И вот именно вот это смирение и кротость, которое обрел преподобный Сергий, она позволила обрести им покой душам вашим, покой своей души. И к душевному покою мы все стремимся. Но очень трудно его получить. Все время какие-то заботы обуревают наши страсти и так далее. Не зависит от того, бедный ли человек, богатый человек, обладает он какой-то властью, не обладает. Но если нет покоя души, то нет его счастья на этой земле. А вот такой покой проходит через кротость смирения, которое обрел преподобный Сергий. Я обрел покой своей души и покой окружающим людям, духовный покой. И поэтому вот об этом духовном покое, который добиваются все и бедные, и богатые, и властители мира сего, вот образец такого покоя служит преподобный Сергий Радонежский. И, конечно же, слава об этом великому годнике разнеслась по всей земле, но уже не говоря о том, что вот Квероне сыграл в дальнейшем в нашем государстве.
То есть человек, который обрел такой покой, он невольно как бы не впрямую, а влияет на всех окружающих людей, и люди начинают собираться вокруг.
Собираться и понимать, что вот отсюда вот источник того, чего они ищут и не могут найти, к сожалению, на земле. Некоторые до сегодняшнего дня и момента.
Скажите, отец Виктор, какой самый любимый эпизод у вас из жития преподобного Сергия?
Ну, эпизодов множество. Неудивительно то, что вот основное такое полное житие написал Епифаний Премудрый, жития преподобного Сергия. Вот, и мы знаем, что в детстве, в отрочестве его звали Варфоломей, сын радости, что он был сын ростовских бояр знаменитых, и что у него было два брата, Петр и Стефан. Но с точки зрения мы все время подходим примирительно вот к тому, что он является покровителем всех учащих и учащихся. И не случайно вот я и наш храм организован в честь того, чтобы помогать учащимся. И вот Московская духовная школа находится при Академии, поскольку он является их покровителем. А покровителем он является потому, что очень тяжело ему давалось учение преподобному Сергию, отроку Варфоломею. И он очень молился и просил Господа, чтобы Господь вразумил его и подал ему образ этого учения, чтобы он мог хорошо успевать за всеми учениками. Но он сильно отставал и от своих братьев, старших Стефана и Петра. И однажды, когда отец его послал пасти коней в поле, то в этом поле он увидел удивительного старца, который стоял и молился. И, боясь прервать эту молитву, он долго ждал, когда старец не произнес слова «Аминь», и тогда тот к нему подошел и поведал ему, кто он есть, что он есть, и сказал, что очень тяжело дается мне учение, помоги мне, отче. На это угодник Божий, который стоял и молился там, преподал ему часть просвары и сказал, что это будет тебе великим залогом твое учение, и предсказал ему, что он будет основателем великой обители в честь Святой Троицы. И вот эти слова, они оказались пророческими, так оно и исполнилось. И вот отрок Варфоломей, обратно этим явлением, позвал этого старца к себе, накормили его, напоили, и то же самое он, собственно говоря, повторил его родителям. И с того самого момента, как происходит житие, учеба стала даваться преподобному Сергию гораздо лучше, он стал успевающим учеником, ну и совершил тот подвиг, на которого, собственно, говорил он и благословил этот старец. И этот эпизод, он является знаменательным тем, что близок к нам, как мы относимся к своим детям, как нам надо молиться преподобному Сергию. Все мы были с того времени учащимися и учили, и учим, преподаем сейчас где-то. Вот. То он близок к нам, и поэтому знаменитый наш художник Нестер написал такую картину, как вы все знаете, «Явление отрока Варфоломея», где вот изображен отрок Варфоломей и старец, который преподает ему благословение на его жизненный путь. Вот этот эпизод почему-то всегда вспоминается, и хочется с ним поделиться нашим людям, живущим в современности, о том, как раньше дети, желательно бы, чтобы сейчас, молились о том, чтобы Господь просветил и подал им мысли хорошие и вразумление того учения, которым преподается в школах, в церкви и так далее.
Наверное, это еще актуально, потому что скоро, не за горами, 1 сентября, и, наверное, будет уместно пригласить людей молиться в ваш храм перед началом нового учебного года.
Ну, я думаю, что не только в наш храм. В этом году воскресенье, последнее августа, совпадает с 30-м числом, то есть через день идти в школу. И поэтому во всех храмах, я думаю, нашей Русской Православной Церкви мы совершаем особое молебное пение, которое так и называется, молебница началом учебного года, предучением. Обычно в это время по совершению Божественной Литургии многие причащаются, исповедуются дети, и потом мы совершаем этот молебен по тому чину, который установлен на протяжении многих-многих лет. В нашем храме он будет совершаться 30 августа по окончании Божественной Литургии, ориентировочно в 12 часов дня. Вот. Но желательно, конечно, прийти на литургию, помолиться, попросить благословения. Обычно очень много детей и взрослых приходят. И мы, как, наверное, в многих храмах по традиции, затем каждого ученика окропляем святой водой и просим, чтобы Господь через это не послал ему Святого Духа для вразумления того учения, которое предстоит освоить в этом году. Конечно, учеба в школе сейчас представляет собой очень сложный процесс, к сожалению, не такой полезный, может быть, для спасения души, но, тем не менее, его надо проходить. И в это вовлечено большое количество преподавателей, чиновников, ну и родители волей-неволей в это вовлечены. И поэтому, конечно, только с помощью Божьей все вот эти козни, которые иногда встречаются, можно преодолеть те трудности, которые нам встречаются. И по молитвам, конечно, в первую очередь преподобного Сергия Радонежского.
Удивительно, что преподобный не оставил никакого письменного наследия после себя, но влияние его продолжается по сей день. Скажите, отец Виктор, какой, на ваш взгляд, самый главный урок преподает до сих пор преподобный Сергий современным людям?
Да, вот действительно удивительно. Нет творений преподобного Сергия, есть только некоторые его изречения, которые дошли до нас через Никона, через Епифания Премудрого, который он изложил, и которые мы цитируем, и вспоминаем, и знаем. Но вот полного же собрания какого-то творения, толкования нет, как писали другие святые отцы. Но вот есть предание, есть то духовное наследие и те дела, которые оставил преподобный Сергий. Но прежде всего он нам оставил лавру, монастырь, который впоследствии уже стал лаврой. И надо сказать, что более 72 учеников преподобного Сергия основали монастыри в разных концах нашей земли. И есть такая икона, на которой преподобный Сергий выходит из своей кельи, распростер свои объятия, руки, и множество-множество голубей летит в разные стороны. Это такое видение было преподобному Сергию, ее запечатлели в иконе, картине. И вот это множество-множество голубей как раз говорит о том множестве учеников, которые пошли по всей земле, частям земли русской, и основали обители, которые свои корни имели именно Троицу Сергиеву Лавру, имели основание в монастыре преподобного Сергия. И надо сказать, что все эти ученики были достойнейшими людьми своего времени, и до сегодняшнего дня Троица Сергиева Лавра является центром духовной и административной жизни нашей Русской Православной Церкви. Я думаю, еще многие-многие годы он таковой будет пребывать.
Расскажите, пожалуйста, о вашем храме в честь преподобного Сергия. Как он был построен и почему был назван именно в честь преподобного?
Наш храм в честь преподобного Сергия Радонежского был построен 2005 году и освящен ныне митрополитом Истринским Арсением. А построен он был по ходатайству школы имени искусств, имени Балакирева, школы, которая находится у нас в районе. И группа учителей выступила с предложением о том, что тогда в Рязанском районе не было ни одного храма, он и сейчас только один есть, выступил с предложением, чтобы основать храм. Ну, в честь преподобного Сергия понятно, потому что были учащиеся и те, кто обучал людей, поэтому выступили с таким предложением. И покойный патриарх святейший Алексей II поддержал это предложение, и в 2002 году была создана община по строительству этого храма. Собственно говоря, в то же время я был назначен настоятелем, и с того самого момента, вот на протяжении 3 лет, мы собирали средства, делали проекты, удалось построить храм преподобного Сергия Радонежского на Рязанке, который существует вот до сегодняшнего времени, милости Божией.
Скажите, пожалуйста, расскажите о росписи вашего храма.
Ну, милостью Божией мы в прошлом году закончили роспись Большого Веденского храма, и в этом году приступили к росписи Малого храма, которому уже 10 лет практически храму нашему малому. Приступили к росписи и, как обычно, столкнулись с множеством проблем. Пришлось сбивать всю штукатурку, заново наносить новую, согласно современным технологиям, и заново начинать все эти работы, которые, может быть, немного быстро и некачественно были сделаны в свое время. Но, милости Божией, мы уже сейчас закончили практически штукатурные работы, шпаклевочные. Храм готов под роспись, и уже на куполе храма образ Спасителя нанесен. Архангелы, ангелы, пророческий ряд уже сделан. Вот. И то есть процесс постепенно набирает обороты. Храм не очень большой. Я думаю, что нам удастся его... Планируем, конечно, если милость Божия на то будет, и благословение преподобного Сергия. К Рождеству, празднику следующего года, уже удастся расписать этот храм. Ага. Тогда он уже будет, конечно, заиграть совсем другими красками и предстанет во всей своей красе. И надо сказать, что мы там изначально... Иконостас сделали тябловый, более строгий. Икона написана в стиле иконы преподобного Андрея Рублева, так называемой московской школы. Но в таком же стиле мы и расписываем весь наш храм. Хотя, безусловно, конечно, будет более радостное и веселое настроение придавать всем присутствующим после того, как мы эту работу сделаем. И вот прошлое чудеса преподобного Сергия. Вот, собственно говоря, одно из чудес – это вот сооружение этого храмокомплекса. Вот его, наверное, знает, что мы... Получая назначение на то или иное место, нам ни средства, ни спонсоры, никто не выделяется. Вот, просто дается благословение святейшего патриарха, и по его благословению мы начинаем то или иное деяние, и милостью, молитвами, чудом Божьим того святого, в честь которого назван этот храм, храм сооружается в большом количестве по Москве, и в нашей частности. Вот это является самым большим чудом, когда мы не мечтали построить что-то, на этом месте возник целый храмовый комплекс. Малый храм, большой, школа прекрасная. Вот, то есть вот это одно из чудес преподобного Сергия, попечения о нас, живущих здесь на земле в настоящее время.
То есть вы чувствуете помощь преподобного Сергия в своей жизни?
Безусловно, сейчас. Были неоднократно моменты, когда при строительстве были трудности и финансовые, и со строительными, и административными, каких только не было, и по земле не передавали землю. Стоило только усердно помолиться соборно нам буквально несколько служб, как тут же этот вопрос каким-то образом рассеивался, рассасывался, и приходила и помощь, и решались вопросы с властями, и с землей, и так далее. То есть вот помощи Божией просто порой веры нам не хватает, то, что если мы попросим, просить и дастся, это нам действительно дастся. Только надо просить, молиться и уповать. Но вот, к сожалению, мы часто об этом забываем, и я, как священник в том числе, тоже. Когда, казалось бы, все меры житейские исчерпаны, нужно, Господи, ну что же делать? Оказалось, просто вставай и молись, и Господь тебе, преподобный Сергий, пошлет то, что ты просишь, то, что тебе необходимо в данный момент для твоего прихода.
То есть это, наверное, справедливо для каждого человека.
Я думаю, что да. Да, надо уповать и верить, и знать, что это так и есть на самом деле.
Несмотря на то, что прошло 700 лет.
700 лет, да, да. Сила велика Божия до сих пор совершается и показывает нам свою силу на нас, грешных.
Расскажите, пожалуйста, о вашем приходе, о жизни вашего прихода, о событиях, может быть, каких-то интересных на вашем приходе.
Ну, жизнь прихода у нас протекает в русле тех направлений, которые сейчас протекают во всей нашей Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Кстати, он у нас недавно служил, я об этой службе рассказывал, на Красную Горку 19 апреля этого года Святейший Патриарх служил и дал высокую оценку нашему приходу, которую мы, конечно же, ни в коей мере не заслуживаем, и нам надо только сейчас к этому стремиться. Но, тем не менее, вот основные направления развития – это воскресная школа, работа с молодежью, миссионерское движение, помощь людям одиноким, престарелым и так далее. Мы все эти направления как бы потихоньку развиваем, и база для этих направлений стала воскресная школа. Когда мы создали воскресную школу, то вначале было буквально десяток человек, может быть, даже меньше. С каждым годом людей становилось все больше, больше и больше. И сейчас у нас порядка 160 детей обучается. Вот. Причем дети приходят, совершаются божественные литургии в воскресные дни, и они потом отправляются на занятия. Занятия у нас в субботу и воскресенье проводятся. И уже с того времени, у нас с 2006 года работает воскресная школа, дети, которые начинали обучаться, уже, естественно, закончили, подросли, превратились уже во взрослых молодых людей, стали прихожанами нашей церкви. И уже как бы эти же люди составили базу для развития другого направления, молодежного движения. Вот. Сложно, конечно, собрать молодежь и посмотреть, но когда вот такой есть цепочка, она прослеживается уже исторически, хотя это история 10 лет всего-навсего. И у нас уже те дети, которые ходили, были младше, уже и пономарят в алтаре. Один из них звонит в колокола. Вот, ну и осуществляют другую как бы деятельность на приходе, которой работы очень много. И по уборке храма, и по помощи бедным людям, и по другим направлениям. Ну и особенно вот хотелось бы отметить то, что вот с прошедшего учебного года, значит, все обучение в школах по всем кружкам стало платным. Все кружки стали платными. Мы, у нас кружков тоже еще много различных кружков, и мы не стали на них цену. Вообще школа, конечно, бесплатная, и кружки в том числе бесплатные. Это стоит, ну, небольших, бы я сказал, денег для нашего прихода, но тем не менее народ буквально хлынул, и эти кружки все переполнены у нас. И пятница, суббота, воскресенье, поскольку люди не имеют возможности отвезти своих детей, а здесь они отводят и получают то, что они, может быть, ищут в домах культуры раньше, как раньше это было. Но поскольку это все платно, то уже сделать этого не могут. Поэтому, я думаю, это направление надо продолжать, хотя уже и площадь нам, может быть, не позволяет сделать то, что мы хотим сделать. Но, тем не менее. Ну, еще вот такая ярмарки мы такие проводим, как бы перед началом учебного года, в конце учебного года. Собрать ребенка к 1 сентября помогаем. Нам очень много жертвуют различных вещей, тетради, учебников, рюкзаков, спортивных мячей и прочее, прочее. И все это как находится у нас. Вот. И мы, значит, просто раздаем людям, и это проводим, например, на протяжении практически всего месяца августа, там, с 10 до 15 августа, такие ярмарки у нас проводятся, люди приходят, получают необходимое и уходят, поскольку не все могут купить ту или иную вещь, о которой сейчас, милостью Божией, она, в общем-то, имеется. И особенно приносит много одежды различной, которую мы также раздаем, и это, в общем, доставляет определенную радость. И у нас как бы заведены два журнала таких, которые находятся у нас на приходе, лежат за церковным ящиком. Это, значит, помощь, которую требуют, просят люди, да? И они просят эту помощь, а вторую – то, что люди могут отдать. И мы просто два журнала смотрим, состыковываем между собой, и вот простой, казалось бы, момент. Потому что многие люди хотят отдать старые телевизоры, и компьютеры, и ковры, и одежду, но не знают, кому это сделать. А другим, наоборот, это требуется. Очень просто, элементарно, простое такое решение пришло в голову тем людям, которые возглавляют эту работу, направление миссионерское. То есть эта помощь очень осуществляется, и люди как бы довольны тому, что происходит. Вот поэтому вот эта воскресная школа, как я докладывал и в священном начале, о том, что она является как бы базой для всех тех направлений, которые перед нами поставил Святейший Патриарх Кирилл. Конечно, работа громадная предстоит, поскольку общество в основном, конечно, не воцерковлено, не верующее, не приобщено к Церкви Христовой, как бы это хотелось быть. Милости Божией, я недавно был в Греции и понял тот уровень развития православной веры, который в этой стране и у нас. Мы далеко-далеко отстали. Там человек с детства знает, что такое храм. С утра храма по воскресные дни полностью забиты. И храмы этих в десятки раз больше. Милости Божией, мы сейчас и в Москве такое же количество храмов будет. И все люди в воскресный день неукоснительно идут на божественные торги. молится, кто готовился причащать и так далее. Это находится в крови у каждого человека, живущего на этой земле, греческой, древней. А у нас, конечно, храмы полные, но надо увеличивать, нарастать ту мощь, которую мы сейчас пытаемся набрать по благословению святейшего патриарха Кирилла. Если мы достигнем того, что все будут люди верующие, все будут православные, конечно же, наша страна обретет громадную геополитическую силу, духовную силу, военную мощь и так далее, и будет мощное единение, которое призывал преподобный Сергий, призывает до сегодняшнего дня.
Скажите, какие у вас планы по работе на приходе, на вашем приходе?
Ну, планы, они, может быть, такие рутины, как банальные. Угу. Вот, подготовка к учебному году сейчас начинается. У нас учебный год чуть позже начинается, с 1 октября. Мы в сентябрь специально даем на то, чтобы люди могли пойти в обычную школу, определиться, раскачаться, втянуться в этот ритм жизни. И с 1 октября мы уже начинаем занятия в нашей воскресной школе. Вот. Ну, и вместе с тем хотим вот более усилить работу, может быть, с молодежью. Вот. Молодежи мы читаем лекции, проводит у нас духовенство. Но, тем не менее, очень много людей приходит и спрашивает, и не понимает, и приходится объяснять. Хотя проводим и катехизацию людей перед принятием таинства Святого Крещения, так называемые огласительные беседы. Но, тем не менее, понятно, что это очень и очень этого мало. Люди очень заняты, и когда они имеют какую-то возможность, минутную возможность, они могут прийти, значит, в храм, хотя бы что-то получить, почерпнуть. Угу. Вот. Для этого у нас есть дежурный священник. И вот я сейчас опять-таки по примеру Греции говорю, что мне один батюшка говорит, тут у вас, наверное, в храмах не дежурят, а вот я, говорит, сижу здесь с утра до вечера. Я говорю, нет, у нас, говорит, то же самое, сидят с утра до вечера. И что, я говорю, отвечают на все вопросы так, как и вы. Правда, он там сидит у телефона, и сидят, отвечают на все вопросы. И те, кто к ним приходит, у нас то же самое. В каждом храме московском есть дежурный священник, есть еще ответственный работник церковной власти, который на любой вопрос может ответить. Этих вопросов, к сожалению, очень много. Это, конечно, надо усилить, не бояться и преподавать людям. Казалось бы, вроде бы все знают и могут открыть интернет. Но вот общение личное с людьми после совершения богослужения, после какой-либо проповеди показывает, что целый пласт необъятой работы лежит перед нами. И это надо учить, проповедовать и наставлять наш русский народ, чтобы он поднялся и понял свою силу и значимость.
К чему еще, на ваш взгляд, можно поучиться у греков?
Ну вот прежде всего тому, что им удалось сохранить православную веру, ведь у них же было турецкое иго на протяжении вот, практически падения Константинополя до 1820 года. Вот, 453, то есть приличное количество лет. И удивительно то, что вот даже нашествие турок удалось сохранить им вот это единение православную веру. Вот у нас, казалось бы, ну всего чуть больше 70 лет, да, был коммунистический режим, но тем не менее все полностью с лица земли стерто. У греков не так, у них осталась эта православная вера, да, наложил свой отпечаток, безусловно, турецкая иго, но тем не менее они могли это сохранить. У них ведь все улицы называются улица апостола Павла, апостола Петра.
Удивительно.
Да, улица Чинначалия, воин старых и стратега Михаила и прочее. Это как бы нормально, и люди с улицы берут благословение, подходят. Вот. То есть, несмотря на все те трудности, которые там сейчас есть, и, может быть, будут, несмотря, может быть, на своеобразие греческого народа, конечно, вот это православие у них во всем, везде, во всей их жизни процветает. И там храм, может быть, не в таком понятии, как у нас есть храм, то это храм, да, действительно величественный, расписывается, иконостас. У них достаточно небольшая, может быть, комната там 5 квадратных метров, 10, где есть престол стоит отдельно, не отделано ничего, но люди приходят, там совершают должность литургии, получают то, что им необходимо получить. Вот у нас сейчас, собственно говоря, такое направление развивается, строительство 200 храмов. Это тоже своеобразный большой скачок будет, если это совершится. Но вот, к сожалению, и большое сопротивление на этом движении встречает. То есть русский народ еще, конечно, не созрел к тому, что православие должно основной их идеологической силой быть, и с ним мы победим.
Скажите, отец Виктор, я думаю, что будет еще раз уместно напомнить о том, что 18 июля будет праздноваться День памяти преподобного Сергия, еще раз пригласить наших телезрителей на богослужение в ваш храм в честь преподобного. И прошу вас еще раз напомнить, как добраться до вашего храма, и еще раз напомнить время богослужения.
Я думаю, пригласит все к себе преподобного Сергия в любой храм, куда вы придете, однозначно. Лучше, конечно, если такая возможность, поехать в Троицу Сергиеву Лавру, если она такая возможность есть. Я очень сильно печалюсь о том, что вот не могу на праздник преподобного Сергия никогда съездить в Лавру преподобного Сергия, хотя ездил туда практически с детства. И каждый храм, праздник преподобного Сергия, и осенний, и летний, я бывал в Лавре. А сейчас приход преподобного Сергия, конечно, не имею права и возможности покинуть и поклониться мощам преподобного Сергия, делаю это в другое время. Поэтому, если вы придете либо к нам в храм, либо в другой храм, то вы, конечно же, получите помощь, милость Божия и благословение от преподобного Сергия. И, естественно, приглашаю к нам в храм комплекса, кто у нас еще не был, посмотреть, помолиться преподобному Сергию. Накануне всеночное бдение, 17 часов, самый день праздника, две божественные литургии, ранее 7, позднее 10. По окончанию поздней божественной литургии крестный ход. Все те, кто желает прийти и разделить радость обретения мощей преподобного Сергия, пожалуйста, просим вас во все московские храмы и в наш, конечно, в частности.
Напомните, пожалуйста, еще как добраться до вашего храма.
Добраться очень просто. Угу. Метро Рязанский проспект, последний вагон, 10 минут, 7-10 минут пешком в сторону центра, и вы увидите громадный храмовый комплекс, который перед вами откроется.
Спасибо вам большое, отец Виктор, за беседу. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Всех вас поздравляю с наступающим праздником преподобного Сергия. Храни вас всех Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Рязанке, благочинный ставропигиальных приходов и патриарших подворий Московской области, протоиерей Виктор Сандар. Всего вам доброго и до новых встреч.